продолжает рассказывать протоиерей отец Александр Мень.
Это чудовище, как бы оно ни было, оно выбрасывает воду. Иди. И он идет. Приходит он в этот город. И Бог ему заповедовал, выходит на улицу и начинает говорить: покайтесь, отвратитесь от своих злых деяний. Жестокий город, город крови его называли. А сам он думает, что, конечно, они меня осмеют, а может быть еще того хуже, и забьют, и убьют, но не покаются.
Тем хуже для них.
Да. В душе-то он надеется на это. Но вдруг, о ужас этого праведного человека, ассирийцы испугались. И решили установить в знак покаяния всеобщий пост в городе. Действительно, в Древней Ассирии были такие обычаи. Устраивался всеобщий пост в момент какой-то общественной трагедии. Но для нас не важно в данном случае историческая основа этой книги. Потому что автор явно дает нам показать, и вот эта рыба, и все это, что речь идет о каких-то смысловых столкновениях, а не исторической хронике. Есть в Библии исторические хроники. Пророк другой, Исаия, мы когда-нибудь поговорим о нем, он фигурирует в конкретной истории, мы знаем даты каждого его выступления. Здесь же речь идет о духовной войне и духовных победах. Они начинают каяться, а Иона уходит из города и говорит Богу: «Я так и знал, что ты их помилуешь. Я знал, что ты Бог милосердный. А теперь я оказался в роли лжеца». Его собственные амбиции оказываются для него дороже. Но самое главное, что он хочет их гибели. И все-таки в душе надеется, а вдруг что-нибудь с ними случится.
И ждет этого.
С надеждой смотрит на город. А с города ничего не происходит. И вот за одну ночь вырастает над ним некое растение, который покрывает его тенью, а это ведь палящая ровная равнина у берегов месопотамских. И он сидит под этим удивительно выросшим кустиком, довольный. И вдруг червь подточил его, и куст засох. «Я лучше умру!» — кричит он Богу. Он все время повторяет: «Лучше мне умереть, чем жить». Он упрямый, вспыльчивый человек. И тогда Бог спрашивает его: «Иона, вот тебе так жалко растение?» «Да», — сказал он, — «я огорчился за него, даже до смерти». Бог ответил: «Ну вот, ты огорчился из-за растения, которое ты не сажал, которое само выросло и тут же погибло. А как же мне не пожалеть целого города, в котором столько людей, среди них множество детей, не умеющих отличить правую руку от левой, это дети, и много скота, то есть всякой живой души там». И книга на этом прерывается. И никакой морали. Читатель должен сам понять, что Богу дороги и эти негодные ассирийцы, если они сойдут со своего злого пути. И когда мы обращаемся к Евангелию, то мы там не находим простых деклараций, типа «там все люди братья» и так далее.
Но тем не менее мы там находим такие выражения, что ни один волос не вырастет в голове человека без веления Божия. А об этом уже можно судить, о том, что перед Богом все равны.
Но не всякий человек мог так это понять. Но там зато есть очень живой человеческий пример. Когда Христос напомнил мудрецам, которые его спрашивали, о заповеди, очень важной заповеди, «Люби ближнего, как самого себя», один из них уточнил: «А кто ж такой ближний? Кто такой ближний?» И Христос не ответил ему, а рассказал небольшую историю, которая вошла в литературу и в церковную традицию, и в Евангелие, как притча о милосердном самарянине. Самаряне были небольшим народом, который существует и до сих пор в Палестине, в Израиле. Их всего осталось несколько сот человек. Они находились с ветхозаветной церковью, с древним Израилем, в состоянии раскола. Ну, как у нас были древние старообрядцы, находились в состоянии раскола с господствующей церковью. В общем, считались иноверцами и иноплеменниками. Это для пояснения. С ними вместе не садились за стол, чуждались их, враждовали. Вражда была взаимной между иудеями и самарянами. И вот Господь Иисус рассказывает следующую притчу. Некий человек шел по дороге. На него напали разбойники. Ограбили его, избили, изранили. И он остался беспомощным лежать на пути. Вот мимо поехал священник. Может, он ехал на осле, может быть, шел. Увидел этого человека, валяющегося. Что он подумал? Как бы мы подумали? Может быть, пьяный, может быть, что еще? Зачем связываться? И быстро потом появился левит церковнослужитель. Левиты всегда ходили в белой одежде, в знак духовной чистоты. Мараться не стал. Видит, лежит. Даже не присмотрелся. Поторопился пройти мимо. И вот появился на осле самарянин. Я так себе его представляю, как нынешние самаряне. Такими узкими вытянутыми лицами, с бородами, в тюрбанах на голове. Он ничего не сказал. Он подошел к пострадавшему, промыл его раны, перевязал, дотащил до своего мула, взвалил на него и повез. Сам шел рядом, а его вез. Достигли они гостиницы. Он дал денег хозяину гостиницы, сказал: вот тебе вперед за него, когда буду возвращаться, я заплачу. И рассказав это, Христос спросил учеников и этих мудрецов, которые с ним беседовали: кто из этих троих, священник, левит и самарянин, был ближним для несчастного? Тот, кто ему сделал милость. Иди ты и поступай так же. Оказывается, ближний — это тот, кто рядом с тобой. Ближний — это реальный, конкретный человек. И совершенно не важно, кто он по своему происхождению. И вот от евангельской притчи до драматичной истории пророка и, наконец, до древней истории Руфи, все это связано единой мыслью, которая медленно и с необычайным трудом укладывалась в сознание людей. Уже впоследствии, когда апостол Павел проповедовал Евангелие, он прямо сказал, что во Христе нет ни эллина, ни иудея, ни варвара, ни скифа, ни раба, ни свободного. Но это слова, до которых человечество еще не доросло. Слова, которые людям сейчас еще непонятны. И мы знаем, что в эпоху сегодняшнего универсализма вспыхивают постоянно, уже на протяжении всего 20-го столетия, тяжелые, мучительные, кровавые межнациональные конфликты. Это противление человека воле Божией и сопротивление даже его естественной природе. Потому что природа была Богом устроена так, что животные, живые существа одного вида, избегали убивать существа своего же вида. Только у человека началась вот эта уродливая война внутри вида.
Не только межнациональные, но и межрелигиозные войны.
Надо сказать, что религиозные войны — это всегда была война между людьми, которые считали свою традицию, свои обычаи единственными универсальными для всей земли. И терпимость не могла быть им понятна из-за этого. Но терпимость есть не только проявление равнодушия. Нет, наоборот. Это высшая духовная культура, когда ты уважаешь взгляды другого человека. И очень часто национальные и сословные конфликты просто прикрывались религиозным, маской. А внутри лежало одно – чужой. Чужой. Из этого создавался образ врага. Сколько горя человечеству принесло вот это, мы знаем достаточно. Знаем вчера и сегодня. Боюсь, что будем знать завтра. Но Библия учит нас, что враг тут один у человека. Вот это зло, отчужденность, злобность, шовинизм, чванство, неумение понять ценность чужого. И последнее, что можно здесь сказать, что многообразие языков, наций, традиций, культур есть драгоценное достояние мира. Было бы безумно уныло, если бы на всей земле люди говорили одинаково, одевались бы одинаково, имели бы одинаковые обычаи. Это было бы какое-то страшное зрелище. Именно в полноте цветения мира и является человеческий род, как и природа, созданная в удивительном и прекраснейшем разнообразии. Когда вы приходите в лес, то самое красивое в нем – разнообразие оттенков, цвета, форм листьев, форм стволов. Когда вы видите цветник или поле, покрытое разнообразнейшими растениями, как это прекрасно. Что такое букет? Букет – это гармония, единство, многообразие. То же самое в человеческой культуре, в человеческом духе. Не монотонность, унылость, ущербность, а полнота разных темпераментов, языков, стилей, соцветия, гамма, радуга человечества.